Начинаем с 1 стиха 26 главы. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: „Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа, и двор во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: „Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе“». Ну, здесь немножечко остановимся. 26 глава начинает описание страстей Господних. И мы видим, ну, как это не только в Евангелии от Матфея, но и в других, как бы перекликаются события в разных местах. Господь говорит своим ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Он знает это, потому что он это знает по своему божественному ведению. И мы видим, что это входит в противоречие, что об этом думают люди. Даже враги его не собираются этого делать в праздник. Когда они собираются на совет свой, то они, конечно, решили его хитростью схватить, убить, осудить, но только не в праздник. То есть, ну, если он останется дольше, вот когда все уже уйдут, вот тогда мы это сделаем. Но в праздник нет, чтобы не возмутился народ. В этом мы видим неисповедимые пути Господни, при том еще в очень странном виде. Ну, конечно, мы лучше понимаем пути Господни, когда, но мы думаем, что что-то необратимо, худое, плохое должно случиться, и Господь вдруг это все как бы, ну, меняет, и все, опасность вся спадает, и как-то Он спасает и выводит нас из этой опасности. Вот пути Господни. Мы даже не думали, что это так будет. Но вот Господь так все усмотрел и все так сделал. Тут наоборот. Ничто по-человечески не свидетельствует о том, что, ну, как бы какая-то угроза во время праздника должна быть. И вот чтобы показать вот эти странные пути Господни, что в этом тоже есть какое-то участие и вмешательство самого Бога в страстях Христа, что это не является только вот, ну, злодейством человеческим или безбожников, делом безбожников, что безбожники даже не думали этого делать тогда, когда они это сделали. И что их руками, их мыслями в конце концов управляет Бог. И что они даже безбожие свое не могут осуществить без, так сказать, помощи Божией. Это очень примечательно. И вот во многих Евангелиях, как раз где говорится во многих местах, и в Евангелии от Иоанна, и в Евангелии от Марка и Луки, во многих местах, где об одном и том же сразу и со стороны Христа и учеников Его, и со стороны врагов Его. То есть это одновременно происходит. Иисус говорит: через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет распят, предан будет на распятие. А враги говорят: да, мы это хотим сделать, но только не через 2 дня, только не сейчас, только потом, когда там это все утихнет. Нужно как-то даже, можно сказать, но никаких подозрений не вызывать, так скажем. Вести себя, может быть, тише и спокойнее, чтобы никакого подозрения у Иисуса не было бы, не возникло, что они что-то против Него, что-то там планируют. Ну да, потому что, в принципе-то, само настроение в народе было особенное, когда Иисус, как мы читали в 21 главе, въезжал в Иерусалим, Его же встречали как царя. В Евангелии от Иоанна мы читаем такую реплику, которую книжники и фарисеи между собой вот такой репликой обменивались. Видите, весь мир следует за ним, и вы ничего не можете сделать здесь. То есть, ну, они понимали, что они ничего не могут сделать, потому что весь мир идет за ним. Все его приветствуют как царя, восклицают как сыну Давидову. Ну, конечно, куда уж там теперь, да? Но как-то какой-то хитростью нужно будет это все все-таки осуществить. Это убийство. Но мы видим, что Иисус об этом всем знает. Он знает, насколько непрочны мысли людей. Что те, которые восклицали его, приветствовали как царя, не смогут воспрепятствовать, когда придет час тьмы, час, ну как он говорит, князя мира, да, что никак люди не смогут этому воспрепятствовать. Даже те, которые, ну, будут обещать, даже как апостол Павел, я даже готов смерть идти за тобою, и даже если все тебя бросят, я тебя не оставлю, и так далее, и так далее. То есть все эти, ну, мысли человеческие, они тогда изменятся. И очень быстро они меняются. Потому что действительно сатана властитель умов человеческих во многом. Поэтому здесь вот показывается такое, как бы, такой контраст между тем, как Господь это готовит тайно, и тем, как люди, которые тоже хотят как бы это осуществить, но они совершенно что-то иное об этом думают и мыслят. Но все равно случается так, как Господь определил, как Господь решил. Ну, что еще мы должны вспомнить об этих словах и немножечко помыслить о чем? То есть, вы знаете, что через 2 дня будет Пасха. И именно на Пасху Сын Человеческий будет предан. Но тут несколько таких отдельных вещей, взаимосвязанных, конечно, но вот таких тем. Во-первых, Пасха. Пасха, ну мы знаем, что это праздник и празднество, воспоминание величайшего события израильского народа, исхода из Египта. Когда после того, как вот все эти казни египетские, язвы постигли и Египет, и народ, и особенно последнее, самое болезненное, когда все первенцы погибли от последней этой язвы, первенцы и в доме раба, и в доме царя, фараона египетского. И когда, ну, народу уже было вечно, что они выйдут из Египта, тогда Господь заповедовал им, ну, выбрать на определенную группу людей, на 10-15 человек одного агнца, годовалого, у которого нет никаких там пороков внешних каких-то, ну, и заколоть его кровью агнца, помазать вот эти, как дверные вот эти...
Дверной проем.
Ну да, дверной проем, но это, но там другое слово используется, вот эти столбы, не столбы, вот, ну, вот эти, да. Вот. Чтобы этот губитель, ангел-губитель, что по латыни...
Туда не заходил.
По латыни перевод его... Или терминатор, или экстерминатор, я уже не знаю. Но терминатор, то есть, да, истребитель, да, чтобы он не входил туда, и чтобы он не вошел. А мясо этого агнца зажарить на огне и съесть всего. и ни одну кость его не сломать, но вот жареным не варить ни в коем случае, но жарить на огне. И вот тогда, приняв эту трапезу и вместе с этими опресноками или неквашеным хлебом, да, есть это и с горькими травами, ну там к этим горьким травам причисляется и хрен, то есть, да, то есть что очень даже может быть вкусно, то есть особенно принимая во внимание, что вот это овечье мясо, оно такое, ну, довольно нежное и такое без особых вкусовых таких особенностей, да, то есть, ну, туда и горчицу, и хрен, что в данном случае даже очень подходит. Вот, и вот эту трапезу приняв, они должны отправиться в путь. Они должны эту трапезу есть в одежде, припоясанной, с зажженными светильниками, но чтобы эту ночь они выйдут из Египта, вот приняв эту трапезу. И то есть вот кровью этих агнцев пасхальных они обмазали вот эту дверную вот эту, да, проем, ну так, я забыл, как это именно в Библии на русском. И, ну, и установление вот эту Пасху праздновать было дано народу Израилеву, ну, праздновать ее всегда. Это праздник освобождения. Есть эту Пасху. То есть, опять они закалывали этого агнца, и там, ну, очень много было разных ритуальных таких действий, которые были заповеданы еще в законе Моисеевом. То есть, во-первых, нужно им было обойти весь дом и смотреть, нет ли где вот этой хлебной вот этой закваски, да, вот этого теста, которое осталось еще из старой выпечки, да, нет ли вот этого теста где-то, чтобы все было бы выметено, и традиция была такая, что нужно именно с огнем, ну зажженным факелом или с лампой обойти все углы, нет ли где-то вот это такое пасхальное утро перед Пасхой, то есть утро, такое занятие израильтян, искать везде, вот нет ли где этой закваски. Они, конечно, знают, что ее нет, но вот этот ритуальный поиск такой проводится. Потом, когда эта пасхальная трапеза подготавливается, то самый уважаемый из рода, вот там из этого, ну где там 10-15 человек на одного агнца, вот эти, которые совместную трапезу устраивают, он идет и закалывает этого агнца, ягненка. Ну и потом они приготавливают эту пищу, и потом, ну, начинается с того, вот этот праздничный весь, эта трапеза праздничная, когда, ну, самый младший, но который уже может задать вопрос, спрашивает, что это такое за день такой? И тогда вот этот старший должен ему рассказывать, это день, когда вот наши отцы вышли из земли египетской, из рабства египетского, и Господь заповедовал эту Пасху нам праздновать, и, ну, вот, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Почему Господь избрал именно быть распятым, если так можно выразиться, избрал в Пасху? Наверное, ответ на этот вопрос отчасти в Евангелии от Луки, где описывается такое интересное событие, это преображение Господа на горе. И мы читаем Евангелие от Луки в 9 главе. «После сих слов дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его. Видите слово «исход»? То же самое греческое «эксходон». Как называется книга «Исход»? Именно то же самое слово. Что, ну, смысл этого всего, что тот исход, который был тогда, в те древние времена, из египетского плена, он был только прообразом. Он был только предзнаменованием того истинного исхода от рабства, греха и смерти, который во Христе совершит народ Божий или все верующие ему принадлежащие. И так же, как кровь тех пасхальных многих агнцев, ну, как бы сохранила жизни первенцев израильтян, также кровью Иисуса, омытые и очищенные, будут спасены все верующие. И вот, то есть, он в этом смысле, как второй Моисей, поэтому Моисей и Илия говорят с ним на горе Преображения об его исходе. То есть исход под руководством Моисея это был как прообраз, как, ну, назидание о том будущем истинном исходе из рабства, греха и смерти, который свершится в Сыне Божьем, в Сыне Человеческом. И читая Евангелие от Иоанна, как раз вот эта пасхальная трапеза, которую совершает Иисус с учениками своими, ну, происходит как бы на день раньше, а потом уже на следующий день, когда его распинают, это тот день особенно важный, особенно почтенный, когда, ну, если так можно сказать, главный, центральный агнец пасхальный закалывался на у алтаря в Иерусалимском храме. Ну, то есть, чтобы вот это великое множество людей могли участвовать в этой трапезе, представьте, приходит, ну, 300 тысяч, ну ладно, пускай 150 тысяч израильтян. Это значит, ну, нужно заколоть 15 тысяч агнцев. Представьте, это же у нас о вакцинации идут споры, там, можно ли в день вакцинировать 15 тысяч в Латвии, да. Но пока ничего такого не было, да, у нас. Ну, нет вакцин, скажем так. Но это ж только вакцины.
Мне кажется, если они так вакцинировались, будут это лет 10 минимум. И через 5 лет...
Ну да, таким темпом, конечно, это будет не быстро. Потому что если тысячу в день, это 365 тысяч в год.
Тысячу, я там сейчас смотрел на Делфи, что-то 160 за день вакцинировали, там 200. Ну это вообще даже...
Ну да, 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 да. Да, ну да, но то есть, я говорю, если такая простая вещь, как я уколов не боюсь, если нужно уколюсь, которая требует там пару минут, чтобы все это зарегистрировать еще там, да, но тут заколоть агнца, представьте, сколько людей приходит, и все сливают эту кровь агнца в эти сосуды, которые потом изливаются на алтарь, и там все это происходит, там левиты туда-сюда, эти агнцы, то есть... На это все им было дано 4 дня. То есть, ну, вот как бы вот эта пасхальная трапеза, она не в одну только ночь всем вместе. Но все это празднество продолжалось целую неделю, но 4 дня были отведены как раз на то, чтобы, ну, кто-то быстрее, кто-то попозже. Но вот этот центральный, главный агнец, вот этот момент, когда вот первосвященник, можно сказать, своего вот этого агнца закалывает, это как раз тот момент, когда Иисус распят на кресте. Так Иоанн это примерно излагает. Да? По Евангелию от Иоанна, которое, ну, похоже на то, что там, ну, с какой-то мыслью он как-то делает эти уточнения, Иоанн, чтобы как раз это совпало, что вот этот, когда пасхальный агнец закалывается, ну, в храме, Иисус распинается на кресте, умирает на кресте. Но уже перед тем, уже три дня можно было, ну, эту трапезу проводить уже заранее. Так, потому что, ну, всем сразу это, ну, там, это было бы, ну, почти невозможно. Да? Потому что там, это, я по минимуму говорю, что 150 тысяч приходило на праздник. Это по каким-то одним расчетам это столько. Иосиф Флавий говорит, 1 000 000 приходило. Ну, не знаю. Исследователи говорят, что 150-200 тысяч приходили на Пасху. Ну, кто может знать. Но, во всяком случае, это очень много. Агнцев нужно, и все это, ну, довольно все сложно. И вот, то есть, Иисус хочет эту Пасху еще вот в положенное время еще с учениками своими праздновать. Но вот этот образ Пасхи в христианстве остался таким символическим духовным образом, где Иисус называется, ну, новой Пасхой, которая за нас принесена, как апостол Павел об этом говорит. Говорит о том, что мы, ну, наверное, он как-то, может быть, каким-то образом указывает на причастие. Говорит, мы празднуем свою новую Пасху с этими опресноками новой жизни. То есть, говорит, вы не квашеные. Вы как эти опресноки, ну, то есть те, которые не квашеные, либо вот маца. Вы от греха удалены. Да, мы можем в этом усмотреть и то, что мы все-таки остаемся грешниками, так же, как, хотя никакой закваски не было нигде, ни в каких сосудах, в домах на время Пасхи, потом же она появлялась опять, потом опять хлеб квасили, и тесто квасили, и пекли вот эти квашеные хлеба. Вот, но каждую Пасху вот это как бы возобновлялось. Да? То есть, ну, апостол указывает, вы же тоже не квашеные, то есть вы тоже как опресноки, чистые, без греха, предстоите в праведности Христовой. Также вот это само указание, что Христос как Агнец Божий, несущий грех в мир. Это тоже указание на пасхального Агнца в какой-то мере. Ну, то есть вот это неспроста главный праздник иудеев, израильтян, Пасха, ну, как бы стал и днем новой Пасхи или нового исхода, где крестной смертью Иисуса Христа, Сына Божия, мы спасаемся от власти греха и смерти. Ну, еще небольшое напоминание. Он говорит, Сын человеческий о себе. И мы уже об этом говорили, но это просто напоминание. Некоторые указывают, что то, что Иисус себя называл Сыном человеческим, то он не был Сыном Божьим. Что он был только человек. Я же утверждаю, что именно то, что он называл себя Сыном человеческим, указывает на то, что он является божественной личностью. Потому что, когда он говорит о Сыне человеческом, он не говорит «я Сын человеческий». Он всегда говорит как бы от третьего лица. То есть «он». Он тоже здесь говорит «и Сын человеческий будет предан, будет на распятии». Он говорит «я буду предан». Я Сын человеческий буду предан. Он нигде не говорит, я Сын человеческий. Он всегда говорит, он Сын человеческий. И все понимают, что он о себе говорит. Вот эта отчужденность напоминает мне тот образ речи, когда человек, исполняя какое-то свое служение или какое-то свое призвание, говорит о себе примерно так же. Ну, например, наверное, Денису папа нередко говорил так: папа это сделает. Бывало так? То есть он говорит, ну...
Да нет, не бывало.
Не бывало, да? Или, ты не плачь, папа починит.
Ну, я понимаю, ворота не
было. Да. Но вы не помните. Ну, может и было, но давно это было и неправда, да? То есть, как говорится иногда. То есть, или... я, во всяком случае, со своими дочерьми так говорю. Ну, вот я говорю, вот папа это сделает. Но это же я папа.
Ну, да.
Папа же это я, не какой-то другой папа. Да? То есть, вот это немножечко отчужденность, где говорится, когда человек говорит о себе от третьего лица, да, это указывает, что это что-то, ну, что исходит, как можно сказать, ипостась от какого-то внутреннего, более глубокого содержания, так скажем. Как это лучше пояснить? Ну, то есть, ну, каким бы ни был человек, у него, ну, много, как бы там, скажем, но ипостаси это не в том смысле, как мы о ипостасях божественных говорим, да, но ипостаси каких-то, ну, социальных ролей, так скажем, да. Ну, например, он там, ну, не знаю, он сын своих родителей, он муж своей жены, он отец, там, ну, своих детей, он... столяр или шофер, или кто еще, да? И вот как раз такой отчужденный образ речи говорит о таких, скажем так, каких-то таких обязанностях, которые, ну, они могут быть, ну, разными, многими. Ну, как мне лучше это объяснить, свою мысль. То есть, что он, будучи Сыном Божьим, приходит в этот мир. И быть Сыном Человеческим для него нечто новое и в какой-то мере отчужденное. Это он, будучи вечным Богом, Сыном Божьим, вечным Словом, воплотился, восприняв на себя, как говорят отцы, человеческое естество, нечто новое. Он принял образ раба. Он по виду стал и как человек. И он воспринял естество человеческое. Но в глубочайшем своем естестве он Бог, истинный Бог. И вот это воспринятое, но... Да, уже теперь неразрывно связанное с ним, его человеческое естество делает его сыном человеческим. Но он говорит об этом как-то вот отчужденно, то есть, что, конечно, связано с этим его глубочайшим внутренним «я», но все-таки он говорит «он» об этом. Это как бы... Ну, что-то воспринятое, что-то новое для него, что-то... И именно вот этот оборот речи указывает на то, что в глубине, вот в своем естестве, он не сын человеческий, а он сын Божий, истинный Бог. Именно то, что он говорит о себе от третьего лица, как о сыне человеческом, как с определенным отчуждением таким, это как раз на то и указывает, по моему мнению. Потому что обычно мы так говорим. Когда я говорю своим дочерям, папа это сделает, то, ну, и не говорю, я это сделаю. То есть я вот в этой роли отца, воспринятый, это сделал. Когда-то я не был отцом. Когда-то я был только сыном. Потом я стал мужем. И стал и отцом. Это что-то воспринятое в какой-то определенный момент. Но вот то изначальное «я», оно глубже, из этого все исходит. И также из этого глубочайшего божественного «я», «я есть», исходит эта ипостась, ну, его, скажем, человечества. Но если не говорим совсем корректно богословски, как ипостась употребляется, но как само слово, это может ну, и такое значение иметь. Да? То есть он говорит о себе как о Сыне Божьем, который воплотился, стал человеком, и как Сын человеческий будет предан на распятие. Дальше, 6 стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет и в память ее о том, что она сделала». Евангелие от Иоанна говорит, что женщина, которая возлила на него вот это драгоценное масло, была Мария, сестра Марфы и Лазаря. Та же самая Мария. Но если это так, из этого можно сделать определенные выводы. Потому что в других Евангелиях, где описывается это событие, где она и возливает елей на голову его и у ног его там, плача, обливает слезами свои ноги его, утирает волосами своими. И вот этот Симон, хозяин дома, говорит, если бы он был бы пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается, потому что она грешница. Ну, то есть, это, она была известная грешница. Ну, известная грешница, ну, наверное, ни под какое другое, там, скажем, ни под какую другую заповедь, наверное, там это не подходит, как только под прелюбодеяние. То есть, ну, она была женщина с сомнительной репутацией. То есть, Мария была женщиной, сестра Марфа была женщиной, ну, такой плохой репутацией. То есть,
гуляющая.
Да, гуляющая. Ну, в принципе, очень многое там как бы сочетается, если мы смотрим. Ну, что Марфа делала? Марфа... ну, она была хозяйкой, которая готовила вот ну, такие домашние торжества. Это было ее, ну, как бы, профессия. Ну, вот она устраивала домашние торжества, ее нанимали как хозяйку, чтобы сами хозяева могли, ну, насладиться, чтобы там, ну, глава семейства, там не нужно было ему заботиться, там и его жене не нужно было об угощении. Они нанимали вот такую Марфу. И как-то все это всегда было связано, ну, с такими, ну, народными празднествами, с праздностью, и вот и сестра там рядом. Ну, и мы знаем, что в Евангелии от Иоанна сказано, что на этом празднестве Марфа как раз была хозяйкой. И Лазарь тоже был там. И, в принципе, все были там собраны, ну, потому что, ну, хотели видеть Иисуса, который воскресил Лазаря, посмотреть на Лазаря, который тоже выглядел очень убедительно, потому что после воскрешения своего он ходил с этими пятнами труповыми всю жизнь, так говорит традиция церкви. Поэтому в Евангелии от Иоанна сказано, что всякий, который видел Лазаря, веровал. И те, которые как раз участвовали в этом, ну, вот тоже такое странное описание, когда Лазарь умер, да, то утешать Марфу и Марию приходили иудеи из Иерусалима. И сидели там и день, и два, и три.
И ждали?
Ну, нет, но там было угощение. Там пили вино. Не знаю, закусывали там чем, что Марфа приготовила. И, ну, вот так вот утешались этих сестер по смерти брата. Ну, я не знаю, что это были. Довольно, может быть, люди сомнительного тоже, сомнительной репутации, я бы сказал так. Скорее всего, это были люди, ну, действительно грешники. Но Иисус тоже посещал этот дом. Он тоже там был. И можно понять упрек также и Марфы к сестре своей, когда та сидела у ног Спасителя, как мы читаем Евангелие от Луки, и слушала слова Иисуса, а Марфа стала в позу и сказала: что тебе, никакого дела нет до того, что она оставила меня одну служить здесь. А она там готовит угощение такое, ну знаете, первое, второе, третье, там, и каждое из пяти блюд.
И компот.
Да, и компот еще. Вот. То есть готовит большое угощение, заботится. А Мария, ну, там все это, ну, слушает и принимает все слова. И очевидно, эти слова вызвали в ней огромное покаяние, ну, потому что мы читаем в других Евангелиях, что как раз в этом описанном событии она не только вот это драгоценное вот это миро изливала на его голову, но она плакала, рыдала, она была незваной туда. Марфа, одно дело, она пускай готовит там, варит, жарит и тушит все, что нужно. Да? А Марию даже не пригласили, потому что она была женщина плохой репутации. А Симон был, тот Симон прокажен, он был фарисеем. Жил он, ну, наверное, почему он сделал такое торжество, потому что он когда-то был прокаженным и был фоном, должен был жить в уединении, совершенно с другими не общаясь, как прокаженные должны были жить. Наверное, прежде он жил в Иерусалиме, но потом он в Иерусалиме, став прокаженным, не смог жить. И, наверное, поселился в Вифании, где эти выходцы из Галилеи, где жили и Марфа, и Мария, и Лазарь, и другие выходцы из Галилеи, где галилеяне, ученики Иисуса, останавливались на празднество. Ну, это вот такое, ну, селение, Вифания, ну, не знаю, дом терпимости, дом бедняков или как-то, ну, скажем так, богадельня, если так. Бетани – это бет, это дом, они – это нищий, дом нищих. И вот, ну, очевидно, там вот эти люди, как и в те времена было, ну, они за лучшей жизнью приехали в Иерусалим, ну, вот там живут где-то под Иерусалимом. Но кто-то чем-то занимается, кто-то, может быть, не тем чем-то занимается. Как Мария, скорее всего. И этот Симон прокаженный, так как он там жил, а исцелился от своей проказы, я так думаю, он хотел опять назад в свое, ну, в окружение, в компанию уважаемых людей, из которой он выпал вследствие своей проказы, который, ну, тоже там еще кара Божия, наверное, согрешил. Но вот такая возможность у него появилась, что все хотели видеть Иисус, Лазарь. Вот, да, я знаю Иисуса, да, я знаю Лазаря, конечно, приходите, я устрою там, и они там будут, и вы приходите, и тогда вы увидите. Ну, чтобы как-то вот эти контакты возобновить. Это, мне кажется, что, ну, показывает вот эту всю обстановку, как все это происходило. Потому что происходило это не на бумаге чернилами, как написано, да, а происходило среди живых людей, реально, среди реальных совершенно людей из плоти и костей. И вот приходили люди, и видно, что эти были очень уважаемые люди, что даже, как потом говорит Иисус Симону: ты видишь эту женщину, когда я пришел, ты мне целование не дал, то есть, ну, не поприветствовал, потому что там были гости поважнее. Где не все, ну, Иисуса уважали, так скажем, мягко. Может быть, там были его противники. Но он же не покажет, что он там большой друг. Ну, там пришел, ну, вот он есть. Но он даже с ним не поздоровался, как должен. Говорит: ты мне не дал воды руки помыть, она слезами своими мои ноги омывала. Ее грехи прощены, это видно из ее любви. Это любовь, проявление веры в него как спасителя. И вот один из таких, ну, моментов, который здесь особенно выделил, там много было чего из Евангелия, мы знаем, в доме Симона прокаженного, когда эта женщина изливает вот это мира. Но что это, Иоанн описывает, это был алавастровый сосуд стоимостью, ну, Иуда оценил, а он знал цену всему в 300 драхм. Но это где-то, я думаю, 4500 евро. Это очень дорогие духи, так скажем. Это был комплект невесты, так скажем. Когда после свадьбы, на свадебную ночь, они вот специально это было вот это миро, они хранили для того, чтобы вот как раз вот на свадьбу вот этим умастить себя, чтобы этот аромат, ну, был, ну, особенно торжественным. И это был такой ритуал свадебный для невесты самой. И это, наверное, было, ну, такое самое дорогое, драгоценное, что было у этой женщины, этой Марии. И она излила это, разбила это алавастровый сосуд, то, что он был запечатанный, чтобы там все это, ну, не испарялось, чтобы это можно долго было хранить. И она разбила и излила на Иисуса. Очень странное поведение. Но мы видим, что эта женщина, Мария, она знала, что Иисус идет на смерть. Она помнила ему, он говорил о своем кресте. Она знала об этом. И так как Иисус, ну, в этот раз не останавливался у них, а жил, скорее всего, с Петром, Иоанном и матерью своей в Иерусалиме, там, в том доме, где он потом будет проводить пасхальную трапезу с учениками, она считала, что это ее последняя еще возможность его увидеть. И если это Мария, та Мария, сестра Марфы и Лазаря, которую в других Евангелиях называют Марией Магдалиной, возможно, из которой Иисус изгнал 7 бесов, то очевидно, и еще к тому же утверждает, что это та же самая грешница, которую хотели иудеи забросать камнями, где мы читаем Евангелие от Иоанна 8 главе, и которую он сказал, и я не осуждаю тебя, иди не греши более, да, когда ее хотели забросать камнями. Тоже есть утверждение, что это была та же самая Мария Магдалина, та же самая Мария, сестра Марфы и Лазаря, то здесь мы видим, как много Иисус для нее сделал. Она покаялась в грехах своих. Она получила прощение грехов своих. Она была принята чадом Божьим. И вот теперь тот человек, который изменил ее жизнь, он идет на смерть. И она, может быть, его никогда не увидит. И она делает интуитивно, совершенно, может быть, сама, не давая себе отчета, почему я это делаю, как это делаю. Но это самое большое, что она могла сделать. Она пришла в этот дом незваный и разбив этот сосуд с драгоценным миром, излила на Иисуса. И мы видим, что для всех, которые там присутствовали, это было нечто совершенно неприятное, неприемлемое. Симон говорит, если бы он был пророк, он знал, что эта женщина, которая прикасается к нему, она грешница. Ученики сразу поднимают волнение и сразу, а почему такое, вот как здесь сказано, почему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену. И Иуда знает, за целых 300 серебряников. Он Господа продал за 30. А вот это можно было продать за 300. И раздать, конечно, нищим, но вначале в его сумму положить. Иоанн об этом говорит, что это Иуда поднял вот этот разговор такой, развил. Он разгневался больше всех остальных. Остальные подхватили только. А Иоанн говорит, это он не заботился о бедняках, а он просто носил вот этот кошелек или вот глазоком, вот этот от флейты футляр, в который они складывали, ну, свою кассу, скажем так. У нас касса, вот, по-моему, из конфет, да, коробочка, это прозрачная, да. У них был футляр от флейты, да. Вот. И он был держателем этих денег, и он себе что-то тоже, ну, руки грел в этих денег, скажем так. Был вором. И поэтому он вознегодовал. Поэтому это негодование вызвало и в других учениках. Но Иисус оказывает великую честь этой женщине-грешнице, известной грешнице, которая была лишена всякой чести и всякого, ну, скажем, уважения со стороны людей. Он говорит, о ней везде, где это Евангелие будет проповедано, о ней тоже будут напоминать. Ибо она это сделала для моего погребения. Потом мы знаем Мария, Магдалина, если это та же самая Магдалина. Я думаю, что да, но такой уверенности полной нет. Возможно, что да. Шла уже к гробу Господню, неся вместе с другими женщинами вот эти все ароматы, все эти травы, бальзамы, но она не найдет тело Иисуса и не сможет умастить его. Но здесь она как бы наперед это делает. Этим драгоценным миром умастив и излив это мира на тело его. То есть она приготовила меня к погребению. И дальше он говорит, истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире. Сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И тогда мы читаем, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Но мы видим, как вот эти все события перекликаются между собой. Иисус говорит, вот еще 2 дня до Пасхи, тогда я буду распят. Потом собираются в дворце первосвященника все старейшины. Они решают Иисуса предать смерти. Но только не в праздник, позже, потом. Но как-то нужно ловить момент. Потом вот это событие в доме Симона Прокаженного. И Иуда сразу после этого идет и предлагает им такую возможность. Я покажу, где он. Я предам его вам. Чтобы мне за это дадите? Что вы дадите мне за то, что я вам его предам? Бедный Иуда. И ведь как дешево продал он Сына Божия. Об всех этих событиях очень много пророчеств. Насчет 30 серебряников. Пророк Захария в своей книге пишет о том пророчестве, которое Господь высказал. Но там говорится о том, что Господь сам пасет своих овец. Но эти овцы не слушаются его, и он отказывается от вот этого своего труда их пасти, ломает вот этот посох, 2 посоха у него, ломает посох вот этого пастуха и говорит, во сколько вы оцените мое пастырство? Сам Господь говорит. И они оценили на 30 серебряников. То есть служение Господа, во сколько они оценили, это 30 серебряников, которые были брошены в храмовую казну. Ну не казну, а в храм. Для, там даже и сказано для вот этого поля горшечника. 30 серебряников. Здесь эти 30 серебряников... как там мзда за предательство Иуды, во сколько они оценили его, как раба. Раб стоил 30 серебряников. Они оценили его в соответствии с тем древним пророчеством, которое мы читаем в книге Захарии, я просто не мог так быстро перелистывая найти глазами, как-то это место нащупать. Вот, но это вы можете и дома сделать. Найти в книге Захарии это сказано. То есть оценили его в 30 серебряников. Иуда сказал, ладно. Но что было в мыслях Иуды? Наверное, он не думал, что что-то худое из этого произойдет. Возможно. Ведь люди всегда так думают. Он наверняка не думал, что вот в конце концов за его предательство Христос будет распят в результате его предательства. Ведь он видел, что Иисус творил столькие чудеса, что его не могли схватить там раз, два и три. Хотели его и камнями избить, и схватить, и не могли схватить. Ну, то есть, возможно, какая-то такая мысль у него была. Возможно, какое-то озлобление, действительно, что-то такое сатанистское в тот момент уже с ним произошло. Потому что мы читаем, что в конце концов Иисус сказал, один из вас сатана. И это говорил он о Иуде. То есть, вот уже в такой одержимости, ну, по алчности своей, он пошел на такое предательство. И тут отцы церкви всегда указывают на то, как грех в конце концов человека отвращает от истины, что начинается что-то с какой-то малости, что это не сразу так, а постепенно человек привыкает ко своему греху, и в конце концов это может привести его к отступничеству, к предательству. Как это случилось с Иудой? И во всяком случае мы видим, что вот это событие в доме Симона Прокаженного было определяющим. То есть вот это терпение Иисуса и то, что он не оттолкнул эту женщину, не прогнал ее, иди прочь от меня, грешница. Что он, будучи спасителем этой женщины, и принял вот это деяние любви, что она этим миром умастила его и приготовила к смерти. Он принял это, и это вырвалось негодование. И у порядочных людей, которых там пригласил Симон прокаженный, Симон сам вознегодовал, и даже ученики его вознегодовали. И это что-то учит нам. То есть, что мы из этого можем научиться? То есть, ничто не отнимет милости Божией тому, кто ее обрел. Ни грешники, ни святые, ни ангелы, ни черти, они не отнимут той благодати. Господь не содрогнется и не отступит. Что бы ни подумал мир, святые ли мира или грешники ли мира, чтобы они не высказали какие-то свои мнения, он остается верным. Как Иисус остается верным тому, что грехи этой женщины прощены, невзирая на то, какая она грешница. И что бы ни творила бы перед этим, он является спасителем грешников, и пускай какой бы ни был грешник, которым все пренебрегают и от которого все сторонятся, если Господь простил эти грехи, Он не усомнится и не отступит, и никогда не изменит это. Он останется верным. Даже если весь мир вознегодует за это. Но вот это, наверное, самое главное, что нам, грешникам, нужно помнить. Что, простив грехи наши, Он не откажется от своей благодати. Тут мы остановимся, пожалуй, на 17 стихе. Я помечу. Может быть, какие-то вопросы, комментарии. Вы-то, наверное, уже утомились, потому что вы уже второе подряд занятие. Очень часто ученики не могли понять своего Господа. Мы видим вот это, что они неудомевают, не понимают, даже каким-то образом соблазняются о его милости и любви к людям. Конечно, и соблазнялись и фарисеи, и книжники. Ну, то есть, он друг грешников. Ну, что это означает? Если какой-то человек бы ходил в домы, не знаю, там, прелюбодеев, там, преступников, ну, таких людей безбожных, ну, наверное, он сам такой, ему нравится компания таких людей. Если он не осуждает их никак, если он с ними разделяет трапезу, ну, фарисеи и книжники бы даже, ну, ни в коем случае не входили бы к ним в дом, они, ну, как, можно сказать, нерукопожатные для них были. Да. Но ведь он пришел спасти грешников. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе мы читаем, ну, такой скандальный совершенно разговор. Мы не сразу видим, насколько он скандальный, но если мы углубляемся, очень скандальный. Где он с самарянкой, с этой прелюбодейкой тоже разговаривает с ней. И что он в этом уединенном месте? Он разговаривает с такой, ну, молодой женщиной, которая там, у нее репутация очень сомнительная, даже без всяких сомнений плохая. Даже не сомнительная, так назовем. Она думает, что он как-то заигрывает с ней. Но он продолжает с ней говорить. Ученики приходят его, и как Иоанн пишет, и никто не спросил, что ты от нее хочешь. Значит, мысль такая была, что-то у него на уме такое, в чем мы могли бы, может быть, его упрекнуть. Но что он разговаривает там с такой, у которой на лбу написано, что она... Извините за выражение. Что ему надо от нее? А он видит душу всякого грешника. И жалеет о погибели этой души. Ему ничего не нужно от этой женщины. Он пришел спасти грешников. И эта его святость совершенно непонятна для людей. Они соблазняются о святости его. Это для них неприемлемо. Почему он себя так ведет? Почему он разрешает прикасаться этой женщине к нему? Он же должен знать, что она грешница. Но он принимает грешников. И это для нас, когда мы осознаем грехи свои, самое величайшее утешение. Нелегко было ученикам. Они часто соблазнялись о нем. Неудивительно, что иудеи, противники его, гневились на него. И распяли его не потому, что думали, он святой и хороший, но мы плохие, давай-ка мы его убьем. Нет, они думали, он заслуживает этого. Он общается с грешниками. Какие же там после этого всего моральные устои можно ожидать от его учеников? Если он ест и пьет вместе с мытарями и грешниками. Но он ест и пьет с ними только для того, чтобы явить им спасение Божие. И ругает книжников фарисеев только для того, чтобы тоже их привести к покаянию. Его сердце содрогается от страданий, видя погибающих грешников. И этого мы не можем понять. Это очень странно для нас. И странно было для учеников его. Но вел он себя так, что он никогда этой своей любви к грешникам и вот это желание и стремление спасти грешников, чтобы никогда не предавать. Чтобы никто не мог усомниться, что Иисус действительно искупил грехи. Чтобы никакой тени сомнения не возникло этой же самой грешницы, которая излила на него елей. Но он мог бы сказать, ну ладно, хватит уже, ну теперь уже, ну там иди. Ну значит что-то я неправильно сделал. Как-то он стыдится меня, он сторонится меня. Нет. И я думаю, это Господу было совсем нелегко. Ну вот, скажите, Габриэла, вот вы как бабушка. Ведь лезли когда-то к вам внуки на колени целовать вас, обнимать грязными, измазанными, не знаю, всем чем угодно, с грязными руками.
Не помню.
Давно это было. Но я помню эти ощущения, что вот лезет этот весь измазанный шоколадом или еще чем-то, еще руками, и этот ребенок меня хочет обнять и поцеловать. И я как-то,
Теплое объятие осенизатора.
Да, примерно так, да, можно сказать, да. Но это, да, да. Но я скажу, но я ничего не могу сделать. Если я его оттолкну, это будет неправильно, да?
Ну, конечно.
Да, это будет неправильно. Каким бы он ни был.
Ну, конечно.
Да, липким от сладости или там грязным, измазавшимся где-то там землей или чем-то. Когда он хочет меня обнять в своей любви, я же не могу сказать, фу, иди отсюда. Там.
Ну да.
Я могу сказать только, ты мой миленький, ты мой родненький. Да? Ничего другого я не могу сказать. Да? Так же, и когда мы, грешники, к нему приступаем, он также не отказывается от нас. И говорит нам, ты мой миленький, ты мой родненький. Вот это самое для нас сладкое и прекрасное. Что он от нас не отказывает, это да. А если бы он сказал, ну ты еще там иди помойся, а потом придешь лизаться, да? Ну как мы в жизни иногда говорим, да.
Иди помой руки,
да. Да, потом будешь лизаться, да. Иисус так не делает. Он нас принимает. Ну, может быть, это такое не совсем удачное сравнение, но что-то в этом истинное есть, в этом сравнении. Ну вот.